Санкт-Петербурга. И поздравляю всех вас, дорогие радиослушатели, и, конечно, всех тех, кто делает эту радио, эту программу с возобновлением вещания. Из-за имевшего место перерыва наша передача сегодня будет нести немного исторический характер. Нам придется восстанавливать связь событий. Но перед тем, как приступить, собственно, к теме, придется сделать два объявления. Просим вас помолиться о новопредставленном Викторе Васильевиче Шелудякове, который был председателем Приозерского городского суда Ленинградской области и 2 февраля 2008 года отошел ко Господу. Раб Божий Виктор был именно тем человеком, который вынес первое в России судебное решение о признании права православных христиан состоять на учете в налоговых органах без присвоения ИНН и об обязании налоговых органов уничтожить присвоенные идентификационные номера. Именно в том деле, который он вел тогда, несколько лет назад, была проведена экспертиза экспертом Алексеем Петровичем Ипатовым, и те выводы, которые легли в основу решения, и которым пришел тогда Алексей Петрович Ипатов, находят свое подтверждение, можно сказать, каждый день в нашей сегодняшней жизни. О назначении идентификационного номера и о его применении. Поэтому просим вас помянуть раба Божьего Виктора. Он был воцерковленным человеком, православным христианином. Также напоминаем, что общественная приемная в Санкт-Петербурге по вопросам, связанным с нарушением прав в результате цифровой идентификации и применения средств идентификации человека, работает, продолжает свою работу по понедельникам в православном культурном центре при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ по адресу Цветочная улица, 16, это станция метро «Московские ворота». Также все то, что вы услышите сегодня в нашей радиопередаче, все документы, на которые мы будем ссылаться, все это вы можете увидеть на нашем сайте в интернете по адресу www.posokh.ru. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 973-16-46. По этому же телефону вы можете оставить нам свой почтовый адрес, если у вас нет интернета, и мы вышлем вам все необходимые интересующие вас документы по почте с Божьей помощью. Ну, конечно, сегодня мы начнем наш разговор с паспорта СССР. Наверняка очень многих людей интересует этот вопрос, как же завершилась вот эта вот интрига с прекращением, якобы прекращением действия паспорта СССР. Ведь вот во многих газетах в конце 2007 года появились публикации примерно такого содержания, вот как в газете «Смена» 2 ноября 2007 года, который сейчас для примера передо мной, советскому паспорту дали последнюю поблажку. И вот в этой статье Петра Каменченко говорится о том, что паспорт гражданина СССР доживает свои последние дни, и с 1 января 2008 года он будет недействительным. И повторяется вот тот же самый замысел, связь прекращения действия паспорта СССР с тем, что с 1 января 2008 года прекращалась действительность паспорта для иностранных граждан и лиц без гражданства. О том, что паспорт является бессрочным для граждан Российской Федерации, в этой статье вообще не говорилось. И вот множество подобных статей в конце 2007 года в средствах массовой информации было опубликовано. Такие же разъяснения звучали и по радио. Чем же закончилась вот та наша деятельность, связанная с тем, чтобы избежать подготовленной западни в связи с прекращением действия паспорта гражданина СССР для лиц без гражданства и иностранных граждан, владельцев этого паспорта? Очень многие люди написали заявление в Федеральную миграционную службу с требованием подтвердить наличие у них гражданства Российской Федерации и разъясняя, что паспорт гражданина СССР действителем для гражданина Российской Федерации даже после 1 января 2008 года. Вал этих писем снял напряженность. Хотя в ноябре месяце уже 2007 года многих предупреждали о том, что не будут, например, выдавать пенсию или будут увольнять с работы. Тем не менее, в начале 2008 года эти события, слава богу, не наступили. На рубеже 2007-2008 были внесены изменения в федеральный закон о гражданстве. Конечно, эти изменения, которые продлевали срок оформления гражданства для лиц без гражданства, должны были повлечь за собой и изменение срока действия паспорта для иностранных граждан и лиц без гражданства. Но правительство тянуло. Тянуло оно до середины февраля 2008 года. И теперь паспорт не только бессрочен для граждан Российской Федерации, еще на год, как уже это превратилось в добрую традицию, последние два года или даже несколько лет действительность паспорта постоянно продлевается для лиц без гражданства, как бы косвенно подтверждая его действительность для всех остальных. Ну, так вот, 15 февраля 2008 года председатель правительства подписал постановление номер 75 правительства Российской Федерации о продлении паспорта гражданина СССР, его действительности до 1 января 2009 года для иностранцев и лиц без гражданства. Для граждан Российской Федерации этот паспорт продолжает быть действительным. Как об этом и говорило последнее решение Верховного суда от 16 мая 2007 года, в котором говорилось о том, что паспорт гражданина СССР удостоверяет личность гражданина Российской Федерации и действительно до тех пор, пока сам гражданин не поменяет его на паспорт гражданина РФ, либо не выйдет соответствующий федеральный закон об основном документе, удостоверяющем личность. Пока такой закон, принятый в первом чтении, ни второго, ни третьего чтения в Государственной Думе не прошел. Поэтому паспорт гражданина СССР продолжает быть действительным. Но также в связи с этим хочется сказать еще о двух обстоятельствах. Многим владельцам паспорта гражданина СССР, гражданам Российской Федерации, без их ведома, был оформлен бланк паспорта гражданина Российской Федерации органами ФМС. Данные об этом были переданы в госрегистр Санкт-Петербурга, поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь, если вы придете в какие-либо социальные органы или в лечебные учреждения, и там вам скажут, почему вы к нам обращаетесь с паспортом СССР, вы же уже давно оформили паспорт Российской Федерации, вот даже его номер в базе данных числится. В этом случае многие жители Санкт-Петербурга написали жалобы в органы прокуратуры и в управление Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, получили письменное подтверждение того, что бланки паспортов Российской Федерации были оформлены им ради их же пользы, но в действительности без их заявления. В настоящее время они уничтожены, а имеющийся у них паспорт СССР является действительным. Также нужно отметить, что очень смущает людей, распространяющийся таинственным образом слух о необходимости брать паспорт, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, что якобы вот в этом загранпаспорте никаких чипов пока нет, и вот загранпаспорт-то брать как раз можно. Я должна вам сказать, что это совершенно вредный и неправильный слух. Загранпаспорт гражданина Российской Федерации тем, кто не желает брать паспорт гражданина Российской Федерации внутригражданский, в котором есть графа «личный код» и в котором есть антихристианская символика, для них никакого смысла нет брать загранпаспорт. Потому что в загранпаспорте, даже не имеющем пластиковой страницы, у нас сейчас выдают два вида паспортов, бумажный и с пластиковым вкладышем. Даже если он не имеет такого пластикового вкладыша, а человек может выбирать, какой паспорт ему брать, он с 2004 года имеет так называемую машиночитаемую запись, носитель средства автоматической идентификации, идентификационного кода. И такой идентификационный код в этой машиночитаемой записи имеется. Да, этот идентификационный код индивидуализирует владельца паспорта только 5 лет на срок действительности этого паспорта, пока он не получит следующий. Но тем не менее, пытаясь избежать автоматической идентификации по номеру, средства автоматической идентификации, не беря паспорт РФ внутригражданский, протестуя против графы «личный код», даже не заполненный, те, кто берут загранпаспорт Российской Федерации, берут паспорт уже с носителем средства автоматической идентификации, идентификационного номера, и с этим идентификационным номером, внесенным в эту машиночитаемую запись. То есть это совершенно нелогично, и те, кто не желают брать паспорт гражданина РФ, по этим же причинам, собственно, не должны брать паспорт, загранпаспорт гражданина РФ, если вот перед ними такой вопрос на сегодня встал. То есть это совершенно не спасительный совет, а совет ложный. И единственное, что еще хотелось бы добавить в связи с паспортом СССР. Налоговые органы почему-то сейчас стали сообщать на места работы тех людей, у которых паспорт СССР, о том, что они принимают отчеты в налоговую инспекцию годовые в связи с тем, что вот у какого-то из работников удостоверение личности, паспорт СССР, что якобы вот система не принимает данные этого советского паспорта. Нужно понимать, что существует список документов, удостоверяющих личность налогоплательщика, утвержденный специальным приказом Федеральной налоговой службы. Этот список начинается с паспорта СССР. Но данные его действительности внесены туда только в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства по постановлению 731 правительства Российской Федерации, которое уже прекратило свое действие. Но в нем было написано, что паспорт гражданина СССР действительно до 1 января 2008 года. Вот поэтому происходит эта путаница. Нужно просто взять постановление номер 75 правительства Российской Федерации, решение Верховного суда от 16 мая 2007 года, номер ГКПИ 07-466, отнести это все на работу в отдел кадров или в соответствующий налоговый орган. И я думаю, что эта проблема будет с успехом решена. Но, может быть, эти вопросы не будут возникать. Может быть, вот эти вот вопросы возникли из-за того, что правительство протянуло время продления паспорта гражданина СССР для лиц без гражданства и иностранных граждан. Но постепенно информация об этом разойдется среди вот этих органов Федеральной налоговой службы, и никаких претензий предъявляться с их стороны не будет. Также хочется сказать о том, что в свое время мы поднимали вопрос о недопустимости участия детей в сдаче единого государственного экзамена. Но, к сожалению, наши протесты не были услышаны депутатами Государственной Думы, и были внесены соответствующие изменения в федеральный закон об образовании, который с прошлого года превратил единый государственный экзамен в обязательную форму итоговой аттестации, которая одновременно является теперь и такой ступенькой для поступления в вузы. Если раньше можно было сдавать экзамены традиционным способом и в виде ЕГЭ, который был экспериментом, с момента вступления в силу этого федерального закона ЕГЭ стал обязательным. Исключения делаются только для больных детей, которые обучаются дома, которым экзаменаторы не могут создать специальные условия для сдачи этого экзамена. Ну, конечно, существуют разные лазейки, можно сдать экзамены в школах, где ЕГЭ еще не введен, но вот федеральное законодательство сейчас таково. Но, однако, в августе 2007 года председатель Совета Федерации Сергей Миронов, который, кстати, всегда проводил вот эту позицию очень жестко, но уже теперь после вступления в силу федерального закона, вот, носящего изменения в закон об образовании, превращающий ЕГЭ в обязаловку, он заявил все равно, что ЕГЭ нужно отменять. Причем это его заявление опубликовано в средствах массовой информации. Здесь полезно вспомнить, что председатель Совета Федерации является субъектом законодательной инициативы по Конституции Российской Федерации. И мы предлагаем обратиться к нему с обращениями. И подписать это обращение могут не только те люди, у которых дети должны сдавать ЕГЭ, а все, кто заинтересован в судьбе будущего поколения, психологические портреты которого под соответствующими номерами в автоматическом режиме просто уходят в систему автоматической идентификации и обработки данных. Вот такое обращение с приложением к нему законопредложения о внесении изменений в закон об образовании, чтобы снова ЕГЭ перестал быть обязательным, чтобы дети могли сдавать экзамены в традиционной форме, вот такое обращение мы предлагаем вам коллективно подписать, либо взять у нас текст такого обращения и написать личное, взяв это за основу, председателю Совета Федерации Сергею Миронову в связи с его официальным заявлением о его позиции, что ЕГЭ нужно, в общем-то, в России уничтожать. Также хочется напомнить вам о том, что очень много было предпринято нами, всеми, в деятельности против нанесения так называемых идентификационных меток на святые иконы, так называемые маркировки на иконы, которые должны их сохранять от расхищения. Эти метки представляют из себя идентификационные микроточки, которые позволяют идентифицировать икону в режиме также автоматической идентификации. Метки содержат в себе идентификационный номер, уникальный того объекта, на который они наносятся. И, конечно, в свое время мы очень взволновались этим процессом, который начался в недрах МВД, и даже некоторые священники в Москве принимали участие в разработке этих планов. Нас очень испугало тогда то, что если такой процесс начнется, и на святые иконы будут нанесены метки, то это будет в конце концов использовано. То есть мы сознавали, что святые-то, в общем-то, попираемы быть не может, но тем не менее опасность заключается в том, что вот такая деятельность, она привела бы к тому, что опять бы порождалось разделение в церковной среде. Сами понимаете, на какой почве, что вот иконы оскоренены, и тут уже можно, так сказать, додумать за тех, кто, в общем-то, стоит за этим процессом. Здесь приходит на память вот эта вот деятельность в свое время ГПУ, и вот очень интересные планы Троцкого, которые опубликованы в архивах Кремля, Политбюро и Церковь за 22-25 годы в книге первой, где как раз говорится о том, как нужно готовить сценарий по разделению церкви. Вот в 1922 году разрабатывался такой сценарий Троцким в деле борьбы с православной церковью, обновленческого движения. Тогда Троцкий, как известно, предложил расколоть церковь на два крыла. Черносотенная контрреволюционная и смена Веховская советская. И чем более решительный, резкий, бурный, насильственный характер примет разрыв этих двух противоборствующих сторон, тем выгоднее будет наша позиция. Более того, подчеркивается, что отсутствие оппозиции было бы фактом нежелательным для ОГПУ. Для укрепления раскопа позиции тогда принимались разнообразные меры. Вот нам представилось, что вот нанесение этих микроточек на иконы как раз-таки легло бы вот очень удачно в такую цепь порождения, подогревания оппозиции в лоне церкви. Вот это нас встревожило, и тогда очень многие написали письма Святейшему Патриарху и обратились в МВД и к разработчику этих микроточек. Результат, в общем-то, не заставил себя ждать. Была проведена православная конференция в Москве, где было зачитано несколько докладов на эту тему, совершенно замечательных. Сегодня они уже опубликованы. Вы можете взять эти тексты докладов у нас, где раскрывалась эта проблема. Но, однако, затем, в марте месяце, в комиссии по вопросам религиозных организаций, в марте 2007 года, прошло заседание, где опять было предложено продолжить работу по нанесению соответствующей маркировки на святые иконы. Поэтому мы опять привлекаем ваше внимание к этой теме, приглашаем вас снова ознакомиться с тем, что представляют из себя эти микроточки, наносимые, которые планируют или, в общем, хотят наносить на святые иконы, и предлагаем снова обратиться с протестами Святейшему Патриарху и в соответствующие организации. Также хотелось вам напомнить о том, что наша борьба за прекращение выплаты денег на электронные карточные счета также закончилась удачно.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
сестры, православное радио Санкт-Петербурга в интернете вещает по адресу www.sprusk.spb.ru.
Единственное, что нас в этом вопросе печалит, это то, что немного людей, которые берут на себя смелость отстаивать свое право получать заработную плату наличными. Но тем не менее, сегодня у нас уже есть пример вот полной цепочки, которую человек должен пройти от протеста получения денег на электронный счет до закрытия счета банком и представление этому человеку письменного подтверждения, что электронный карточный счет, даже если он и был когда-то открыт, теперь уже закрыт. Вот с этими документами вы тоже можете у нас ознакомиться. Если у вас есть такое желание, то провести такую деятельность в отношении себя, если вы перешли на безналичную форму получения заработной платы. Также в замоскворецком суде города Москвы за вот этот период было проведено дело против страхового номера. В процессе этого дела мы также привлекали специалиста в области информационных технологий, который успешно доказал в заседании, что страховой номер, так же как и имел в свое время, не только предназначен для записи в штриховой форме и не только является, соответственно, средством автоматической идентификации человека, но и записывается страховыми органами в штриховой форме. Представитель управления пенсионного фонда сама там в заседании призналась в том, что у нее есть такое страховое свидетельство со штрих-кодом, демонстрировала его суду и сказала, что применение страхового номера для автоматической идентификации человека взамен его персональных данных в действительности производится пенсионным фондом для удобства. Также вот в связи с этим хочется сказать, что мы вот перед перерывом в вещании ставили вас в известность о том, что страховой номер хотят проставлять в новых поручениях на получение пенсии. Из-за вот такого принятого пенсионным фондом временного порядка выплаты пенсии. Очень большая работа была проведена людьми, очень много протестных заявлений было подано в тех областях, Пензенской, например, или Смоленской, где в действительности в поручениях на выплату пенсии уже начинали проставлять страховые номера. Люди по несколько месяцев даже сидели без пенсии. Слава Богу, этот процесс остановлен. И страховые номера прекращают указывать в поручениях на выплату пенсии. Очень помогло Министерство юстиции, которое отказалось регистрировать вот этот новый временный порядок. Ну, по немного формальному основанию. Но, однако, это вывело этот временный порядок сразу из перечня обязательных нормативно-правовых актов для граждан и поставила органы почтовой связи перед необходимостью выплачивать пенсии по-старому, без указания страхового номера. Но самым главным событием, на наш взгляд, не скажу, что главным, но очень важным, на наш взгляд, событием явилось выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в октябре 2007 года. Для нас это выступление напрямую связано, если вы припоминаете, с нашей обеспокоенностью в связи с заключением комиссии по биоэтике Совета Европы в отношении имплантации микрочипов в тело человека. Вы помните, как тогда, когда мы ознакомились с текстом этого заключения, мы просто были удивлены отношением этой комиссии к возможности эволюции человека в киборга, управляемое существо, это вот текст этого заключения, с имплантированным микрочипом, с улучшенными таким образом способностями человека, с тем, что человеку можно в медицинских целях имплантировать микрочип даже без законодательного закрепления этого права в национальном законодательстве, если результат лечения с применением микрочипа равен применению медикаментозных средств. Вот это все нас тогда очень обеспокоило. В общем, эта справка была довольно обширной, все с ней знакомились. И я помню, как мы обращались к вам вот из этой же студии Православного радио Санкт-Петербург с просьбой донести содержание этого обращения до Святейшего Патриарха, обратиться к нему с личным коллективным обращением, и как многие это делали. И вот нам представляется, что это выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы связано и с тем заключением, с содержанием того заключения комиссии по биоэтике при Совете Европы, которое касается имплантации микрочипов. Ведь Святейший Патриарх в своем выступлении как раз-таки фокусирует свое внимание на проблеме, которую он называет одной из важнейших, на проблеме человека, ибо вокруг проблем антропологии, как он говорит, возникают сегодня наиболее острые дискуссии и порой даже противостояния, связанные с различием во взглядах на этот предмет между религиозными традициями и светским гуманизмом. Он напоминает о том, что именно христианство, именно в рамках христианской системы ценностей было сформировано представление о высоком достоинстве человека и об условиях его реализации. Но большая часть этого выступления, большую часть своего выступления Святейший Патриарх в Совете Европы посвятил именно традиционным ценностям христианской нравственности, моральным принципам. И только сейчас, в связи с наступлением вот нынешних событий, обсуждение которых хотелось бы посвятить остаток этой радиопередачи, я в частности понимаю, насколько значительны, важны были те слова, которые еще тогда, в октябре 2007 года, Святейший Патриарх сказал на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Он сказал тогда, что даже самая совершенная правовая социальная система не может в полной мере решить проблемы, стоящие перед современным обществом. И вот дальше те слова, которые просто удивительно сегодня звучат, по-новому даже для меня, в связи с теми событиями, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Вот что сказал Святейший Патриарх. «Милосердие не возникает там, где люди не чувствуют своей ответственности за сограждан. Оно результат воспитания, в том числе и в духе традиционной христианской нравственности». Святейший Патриарх говорит о том, в своем выступлении на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, что мы должны сегодня думать не просто о создании исключения для какой-то определенной группы людей внутри всего общества мирового, которая могла бы жить по своим замкнутым законам. Он напоминает нам, что мы, христиане, либо люди, выросшие на традиционных принципах христианской нравственности и морали, должны заботиться не о личной судьбе только, но еще и о судьбе ближнего. И говорит о том, что только это является истинным милосердием. И только это позволит разрешить вопросы, проблемы науки, техники, отношения вообще к человеку в современном обществе и к разрешению всех стоящих перед нами проблем. Только если общество встанет на традиционные вот эти вот принципы морали, вспомнит о духе традиционной христианской нравственности, только тогда все эти проблемы, которые по сути сегодня уже являются губительными для всего мирового сообщества, смогут быть разрешены положительно. Он говорит о том, что человек должен оставаться человеком, но он не говорит, что православный только человек должен оставаться человеком. Он не говорит о том, что только тот человек, который не хочет имплантировать себе микрочип или брать паспорт с антихристианской символикой, должен оставаться человеком. Святейший Патриарх в своем выступлении встает на защиту человека вообще, ближнего, пусть даже, может быть, заблуждающегося на сегодняшний день в чем-то или не понимающего свои ошибки. Он говорит о том, что любой человек не должен быть товаром, не должен быть подконтрольным элементом электронных систем, не объектом для экспериментов, не полуискусственным организмом. Вот почему науку и технологии нельзя отделить от нравственной оценки их устремлений и их ладов. Почему мы обращаем такое особое ваше внимание на эти слова Святейшего Патриарха? Потому что сегодня мы, к сожалению, должны вернуться к возможности имплантации микрочипов в Российской Федерации, да, здесь у нас в России. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что делается очень серьезная попытка законодательно закрепить имплантацию микрочипов людям в России. И здесь хочется сразу провести очень глубокую разделяющую черту между имплантантами, протезами, то есть разнообразными стимуляторами сердечной мышцы или каких-то иных мышц или нервов в теле человека, которые не являются средством автоматической идентификации, то есть не являются средством переноса идентификационного номера, средством сбора и обработки персональной информации о человеке и передачи этой информации во всемирную вот эту систему управления человеческим обществом, которое называется информационное общество. Вот протезы мы сразу оставляем в стороне. Сейчас мы говорим только о средствах автоматической идентификации, идентификационных микрочипов. Так вот, мы убеждены, что идентификационные микрочипы и их имплантация недопустимы в России. И применение средств автоматической идентификации к человеку недопустимо. Эта глубокая уверенность родилась в нас, так же, как вот, вероятно, и у Святейшего Патриарха, после прочтения заключения комиссии по биоэтике Совета Европы, стало очевидно, что эту систему вообще к человеку применять нельзя. Иначе человек просто не будет с его вот достоинством человеческим. Он просто превратится в жертву вот этих вот научных опытов и потеряет, собственно, свой образ. И нужно заметить, что в своем выступлении Святейший Патриарх уже не говорит, как в прежних обращениях Священного Синода, нет слов об альтернативе для какой-то узкой части общества. Ведь в некоторых обращениях Священного Синода Русской Православной Церкви и других каких-то обращениях иерархов часто звучали слова об альтернативе. Вот уже в выступлении Святейшего Патриарха на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы говорится о том, что эти системы, которые расходятся с принципами нравственности и морали, вообще не должны применяться в человеческом обществе. Мы не можем разделять человеческое общество на людей, которых мы отдаем в лапы антихристового мирового порядка, и группу людей, которую мы от этого мирового порядка антихристового будем защищать. Это безнравственно, это не по-христиански. Это расходится с элементарными принципами морали. Но, к сожалению, вот разыгрывается такой сценарий, который уже реализован в Соединенных Штатах Америки, к сожалению, на сегодняшний день, уже несколько лет в Соединенных Штатах Америки действуют нормативные акты, билли, которые, по сути, и разрешили имплантацию микрочипов в Америке. Мы знаем сейчас, что сотни людей уже с этими имплантированными идентификационными микрочипами в Соединенных Штатах Америки живут. Вот этот сценарий, он показывает, как в разных странах мира, даже в таких сильных и мощных, как Россия и Соединенные Штаты, исполняются вот эти сценарии, как говорил в свое время иерархий монах Рафаил, как будто видишь, как действует вот эта дирижерская масонская палочка. И вот под это вот действие этой палочки, как завороженные, действуют люди. И происходят события необратимые. Ведь вот в Соединенных Штатах Америки с 2005 года началось принятие в Штатах, не на федеральном уровне, а в Штатах, билли, которые запрещали не имплантацию микрочипа идентификационного человеку вообще, а запрещали требовать от человека имплантацию микрочипа в тело. И получалось, что общество в Соединенных Штатах после принятия такого билли делилось на две части. Тем, кто хочет имплантировать микрочип, и для них запрета на имплантацию не существует в законодательном уровне, и на тех, кто не хочет имплантировать себе микрочип. Им дается теперь только одна льгота, одно преимущество. Никто не вправе у них требовать ни на работе, ни где-то вот, никакие другие лица, чтобы у них был имплантирован микрочип. Что интересно, вот те люди, которые публикуют информацию об этом законе, радуются невероятно, что эти законы прошли очень быстро, были приняты в соответствующих органах законодательной власти штатов например, в штате Огайо. И мы читали эти Билли давно и очень не хотели, чтобы такая практика зародилась и у нас здесь, в России. Но, к сожалению, вот у нас в России повторяется сценарий Соединенных Штатов Америки. С одной стороны, уже в Государственную Думу подан законопроект об электронной медицине, в рамках этого законопроекта вполне можно ввести имплантацию идентификационных микрочипов в области, вот в медицинской сфере. Там эти микрочипы подпадут под понятие технических средств, необходимых для идентификации пациента и для доступа в базу данных о пациенте, например, если пациенту плохо или пациент не может и не хочет давать данные какие-то о себе, чтобы врачу легче было его идентифицировать и сразу получить историю его болезни из базы данных всемирных, где бы этот пациент в момент чего-то с ним экстраординарно случившегося всегда мог бы попасть и получить сведения из медицинской базы данных. Вот такое вот объяснение, вот такую причину для имплантации микрочипов готовит нам в законопроекте об электронной медицине. Но об этом мы говорили еще с вами до перерыва вещаний, и информация об этом записана в нашем видеоматериале «Предупреждение». Мы как раз там проводим параллель между практикой имплантации микрочипов в Соединенных Штатах и этим законопроектом у нас здесь, в России. Но в этом видеоматериале «Предупреждение» мы совершенно умышленно не говорили о законодательных актах в Соединенных Штатах, о запрещении требовать имплантации микрочипа в собственное тело. Потому что мы очень опасались, что эта практика понравится кому-то у нас здесь, в России, кому-то, кто очень виртуозно захочет воспользоваться этой правовой такой ловушкой и вроде бы запретить имплантацию микрочипов, если человек не согласен, разрешить имплантацию микрочипов вообще, в целом, в обществе. Сейчас мы имеем подобный пример. Фракция КПРФ подготовила законопроект. Информацию об этом мы имеем из доклада, официально опубликованного на сайте КПРФ, который называется «Глобализация. Угроза правам человека, свободе совести и вероисповедания». Автором этого доклада является Кашин, заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, академик Российской Академии сельскохозяйственных наук. Этот доклад он прочитал на 3-й международном форуме антиглобалистов в Москве 2 февраля 2008 года в городе Москве. И обратите внимание, где прочтем этот доклад, на международном форуме антиглобалистов. Вот еще одна параллель с историей США. Там закон, по сути, вводящий разрешение на имплантацию микрочипов, тоже принят на гребне и практически руками тех, кто борется с этими средствами идентификации людей. Так вот, что сказал в своем докладе, о чем нас проинформировал депутат Кашин. Он сказал, что депутаты фракции КПРФ, я цитирую его доклад, с участием общественности подготовили законопроект о внесении изменений в федеральный закон о персональных данных. Здесь хочется сказать, что федеральный закон о персональных данных на сегодняшний день и Конституция Российской Федерации не допускают применения средств автоматической идентификации к людям. Ни штрихового кодирования, ни чипов, ни радиочастотных меток, то есть чипов, имплантированных в тело человека, в соответствии с этими законами, ввести в России нельзя. Наша Конституция очень строго ставит вот эту вот жесткую стену между возможностью проникновения в человеческое тело этой радиочастотной метки. Это недопустимо. Закон о персональных данных предлагает не только запреты на такую деятельность, но и механизм уничтожения даже уже присвоенных сегодня в России людям идентификационных номеров. Ну вот именно в этот закон о персональных данных депутатами фракции КПРФ предлагается внести изменения. И, конечно, это все делается для того, чтобы защитить наши с вами конституционные права, свободу вероисповедания, право иметь религиозные и иные убеждения. И нам предлагается поддержать законопроект, который гарантирует создание и равноправное функционирование двух систем сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации. Вот обратите внимание, каких двух систем. Одной системы с использованием электронных средств, с использованием различных способов учета данных человека. То есть сюда попадают, как вы сами понимаете, все способы, которые сегодня уже существуют, сбора и обработки данных и идентификации человека. Это и цифровая идентификация, штриховое кодирование, радиочастотные и биометрические средства идентификации человека. И альтернативные системы сбора, обработки и учета, которая не предусматривает применение в отношении нежелающих участвовать в этой системе этих средств идентификации. Что мы получаем? С одной стороны, вроде бы нам предлагают поддержать возможность выбирать, а с другой стороны, в этом законопроекте законодательно закрепляется существование системы автоматической идентификации и возможности имплантировать людям микрочипы, возможности использовать в отношении них штрих-коды, которые сегодня наносятся не только на документы, но и на тела людей. Казалось бы, как здорово, не нужно больше бороться, не нужно больше обращаться в суды, не нужно беспокоиться, ведь можно будет просто выбрать, но какой ценой? Кого мы подставляем под эту систему автоматической идентификации? Кого мы бросаем без защиты вот в эту антихристовую систему? Во-первых, детей, беззащитных стариков, ограниченно дееспособных, психически больных, работников силовых структур, которых поставят перед необходимостью выбора «свободного» в кавычках. Вот этих людей мы в первую очередь бросаем в лапы этого нового антихристового мирового порядка. И причем, ведь делается это как? Вот так сказано в докладе депутата Кашина. Внося этот законопроект о закреплении конституционной гарантии прав граждан при сборе, обработке и учете информации о человеке, мы выполняем волю миллионов граждан России и реализуем настоятельные предложения высшего канонического органа Русской Православной Церкви. Мы предлагаем вам выступить с резким протестом против этой законодательной инициативы. Мы предлагаем вам не соглашаться на этот медный грош и напрямую бороться за уничтожение системы автоматической идентификации, потому что понятно, что узаконенная система автоматической идентификации не позволит существованию никакой иной системы, а иначе нужно было бы признать, что антихрист согласится с существованием христиан в своем государстве мирным. Поэтому мы предлагаем вам обратиться с протестом к лидеру КПРФ господину Зюганову против этой законодательной инициативы, обратиться к Святейшему Патриарху за защитой и содействием в этой борьбе и поддержать все-таки законопредложение о запрете автоматической идентификации в Российской Федерации. Сейчас жители многих городов обращаются к каждому депутату Государственной Думы. И мы предлагаем вам также прийти к нам вот сюда, в приемную общественную, на завод АТИ, православный культурный центр при храме Божьей Матери «Неупиваемая чаша» по понедельникам, за исключением следующего, в связи с тем, что это первая неделя Великого Поста, то есть 17, 24, 31, это в марте, с 3 до 7, и присоединиться к обращению к Святейшему Патриарху и лидеру КПРФ Зюганову с протестом против законодательной инициативы, по сути направленной на введение системы автоматической идентификации человека и разрешающей имплантацию микрочипов в России. Повторяю еще раз наш телефон 973-1646. С Богом!
Слушайте православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.